Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну и ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 21 до 22 часов по пятницам на частоте 68-51 МГц. Свои вопросы можно отправлять на электронную почту fm6851@bk.ru.
Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Досада в углах твоих губ, но я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Твои пальцы играют мотив. Не люблю, не люблю, не люблю, не люблю. Ждут, надо идти. Проходит жизнь, как ветерок по полю ржит. Проходит я, проходит сон, любовь проходит, проходит все. Любовь пройдет, мелькнет мечта, как белый парус. Вдалеке лишь пустота в твоем зажатом кулаке. Но я люблю, я люблю, я люблю. Не проходит любовь у меня. Я люблю, я люблю, я люблю. Твои пальцы браслет деревянный. Но я люблю, я люблю, я люблю. Но сейчас, вот сейчас ты уйдешь. Я люблю, я люблю, я люблю. Он действительно очень хорош. Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит я, проходит сон. Любовь проходит, проходит все. Любовь пройдет, мелькнет мечта, как белый парус вдалеке. Лишь пустота в твоем зажатом кулаке. Но я люблю, я люблю, я люблю. У него ни долгов, ни детей. Я люблю, я люблю, я люблю. И красивее он, и умней. Но я люблю, я люблю, я люблю. Руки сильные, брови в разлет. Я люблю, я люблю, я люблю. Молод, но это пройдет. Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит я, проходит сон. Любовь проходит, проходит все. И жизнь прошла, и ничего нет впереди. Лишь пустота, не уходи, не уходи, не уходи.
Добрый вечер. Пятница. И как всегда по пятницам в 21 час на радио «Максимум» передача «Беседы с Покрасом». Покрас – это я. Зовут меня Михаил Львович. Я врач-психотерапевт. Телефон прямого эфира нашей передачи 341-11-06. И по нему через пару минут можно будет звонить. И сегодня я должен сообщить, что теперь нас можно слушать и в интернете. В интернете www.trk.ru в разделе «Максимум». Я повторю, www.trk.ru в разделе «Максимум». За пультом сегодня Эльдар Кагиров. И до начала передачи я сообщу, что здесь будет отпуск у этой передачи на протяжении 3 недель. И следующая передача выйдет, если мне не изменяет память, 2 марта. Вот эти 3 недели передачи это и не будет. Сегодня в передаче принимает участие, если разговаривать по старшинству, Михаил Исаевич Бахрах.
Добрый вечер.
Михаил Александрович Бахрах всем известен. Я напомню, что это издатель одного из интереснейших издательств в России, издательство «Бахрах М». Да?
Ну вот да, так нескромно, но да. Что делаешь?
«Бахрах М». И это издатель всех моих книжек и той книжки, которая вот-вот должна выйти. И так как я сегодня хотел разговаривать о той книжке, которая выходит, то в передаче сегодня принимает участие и редактор этой книжки. Ну, чтобы сказать комплимент себе, я скажу еще некоторые вещи о редакторе этой книжки. Это Мария Васильевна Кинзалеева. Она аспирант, психолог, аспирант Санкт-Петербургского университета. С третьего курса она в этом университете еще и преподаватель. Кроме того, насколько я понимаю, она еще и юрист. Да, вот так вот психолог. Еще она мама скольких детей? А?
Двоих.
Двоих. Мария Васильевна Кинжалеева.
По совместительству Мария Васильевна Кинжалеева еще и научный редактор, консультант издательского дома «Бахрах М».
Добрый день.
Спасибо. Вот. Ну вот, и она... То есть она по обязанности редактировала мальчишку. Я-то думал, что
По зову сердца она ее редактировала.
Да. Михаил Исаевич, в прошлый раз мы разговаривали тоже о книжке. «Терапии поведением». Это второе, чрезвычайно увеличенное, вдвое выросшее издание. Совсем другая книжка. И если первая для меня была скорее... по обязанности написанный как отчет о практике терапии поведения, то теперь это целый путь. Это то, что нажито, прожито, и все развитие этого подхода в этой книжке, насколько это удалось. Михаил Александрович, когда эта книжка выйдет? «Терапия поведения», второе издание, переработанное и дополненное.
Напугать?
Михаил Александрович, разговаривай, пожалуйста.
Книжка выйдет уже завтра, она должна быть отгружена на склад полиграфпредприятия. Когда она приедет в Самару, я пока затрудняюсь сказать, но очень скоро.
А что такое отгружена на склад полиграфпредприятия?
Это означает, что завтра ее закончат, вернее, сегодня, скорее всего, уже закончили в цехах предприятия. Завтра ее будут упаковывать и спускать на склад. Откуда уже она будет отгружаться? В издательский дом.
Через сколько времени ее может...
понюхать? А вот это будет зависеть от того, как скоро придет машина из Ульяновска.
То есть вопрос уже транспортный.
Это уже транспортный вопрос.
Мария Васильевна, позвольте вам задать дежурный для этой темы вопрос. Почему вы взялись редактировать эту книжку? Зачем это вам? Если можно задать такой вопрос.
Мне позвонил Михаил Саевич. Говорит, готовится переиздание «Терапии поведением». Прочитайте, скажите, надо ли что-то делать.
А вы до этого не прочитывали?
А вы... Она прочитала старый вариант.
Переиздание. Готовится переиздание.
Угу.
Значит, я «Терапию поведения» читала до этого. Но переиздание, работа приходит. Я села, стала читать. У Михаила Александровича были ко мне конкретные вопросы по книге, по этой. Ну, поэтому я на эти конкретные вопросы ему ответила. То есть переработала первый раздел, то есть о том, о чем мы договаривались. Вот на этом, собственно, мое по обязанности участие закончилось. А потом я стала, как Михаил Саевич говорит, редактировать от чувств по своей воле. Вот. Ну, я не скажу, что там было много работы. Дело в том, что хорошая книга, «Терапия поведением» хорошая книга, она знает, какой она должна быть. И поскольку она это знает, мне остается ее прочитать с двух точек зрения. С точки зрения читателя, то есть с точки зрения тот человек, который ее будет воспринимать, не написав. И с точки зрения автора, то есть с точки зрения человека, который знал, что этой книги не было, а потом она появилась. Вот, ну...
Ну, она вначале появилась, потом я узнал, что ее не было, а потом я узнал, что она появилась, потому что она не писалась специально, если изначально. Терапия поведения, она складывалась. Она стала складываться из статей, из ответов на вопросы по терапии поведением самых разных людей в России и за рубежом.
Ну да, но все равно это напоминает беременность. Угу. То есть сначала ты не знаешь, а потом ты знаешь, а потом нечто появляется.
Это неосторожно. Беременность не знать вначале, да.
А, вот. И, соответственно, моя работа была... сделать эту книгу такой, как она хочет, чтобы она была, вот эта книга. И эта книга отдельно от вас, отдельно от издательства, отдельно от всего. Просто эта книга как факт. Вот я этим занималась. Так что в некотором смысле Михаил Саевич прав, что это по любви к книге.
А вы с терапией поведения с какого времени знакомы? С самой первой книжкой?
Мне кажется, лет 12. Ну, может быть, раньше.
Подождите, с ваших 12?
Ой, моих 12.
Ой, какой я молодой человек. Подождите, пожалуйста. Как это так?
Да. Что, 12 лет читали книжку «Терапия и поведение»?
Мария Васильевна смогла.
Я сначала читала «Залог возможности существования» в то же время, ну, 12 или 13.
Подождите, сколько вам лет было в 98 году?
В 98 году? А сколько у меня было в 98 году?
Ну, я не в курсе.
Это было 14 лет назад, я подсказываю.
Значит,
13. 13, да. Это возраст, когда вы на 2 года старше, чем Суламиф. Я забыл, чья она там жена была, какого-то из фараонов. Да, то есть уже взрослая женщина. Вы, в самом деле, «Залог возможности существования» читали в 13 лет?
«Залог возможности существования» я читала до терапии поведением. Он дома был настольной книгой, он стоял на видном месте.
Смотрите, я в шоке. Я считаю, что это самая сложная книжка моя. Она мне более всего интересна. «Залог возможности существования», потому что там обоснование всей терапии поведения
человека. Я могу рассказать, как я читала «Залог возможности существования». Я начинала читать, я не могла продраться, то есть мне было очень трудно. Я что-то пролистывала, я читала дальше, находила то, что я могу читать. Потом опять что-то пролистывала, потом не могу. И она очень трудно поддавалась. То есть я «Залог возможности существования» читала 5-10 раз, если считать целиком. А так несметное количество.
А можно спросить, что вас заставляло читать ее в 13 лет? Мне это уже в самом деле, это мне любопытно, потому что неожиданно.
Ну, это, наверное, семейная история из моей «Мама вами задета».
Ой, мама ваша, вообще-то соучастница этой книжки. Она была первым критиком, когда эта книжка писалась. Потому что писалась она после опубликования подхода терапии, после терапии Дурфельхальтен, как раз в Мюнхене, Вене, Тиморе. Это такой подъем, потому что она была в начале терапии опубликована за рубежом. Где я понял, что теперь я могу сказать. Но писалась она для себя. А мама, она очень, ну, как-то она достаточно хороший критик и очень трезвый читатель. И она была первым читателем... Ой, мама, как, да, как бежит время. Она была первым читателем вот в рукописи. И читателем, и критически поддерживающим, и как-то так вдохновенным читателем. Да, интересно, что вспоминается.
Вот, «Мама вами задета», книга лежала на видном месте, а я задета мамой, в то время...
Мама работала в мединституте тогда.
Она работает в
мединституте. Да.
Вот.
А как зовут вашу маму?
Любовь Владимировна Тарасенко.
Вот-вот, да.
А я в то время очень задета мамой, я не знаю, кем я в то время больше задета. И меня интересовало все, что ее интересует. Я взялась читать. Вот. А потом, поскольку читала я к тому времени уже много и давно читала, я думаю, что читала хорошее, так как родители следили за кругом чтения, вот, то я и разбирая что хорошо, а что нет, вот я эту книгу определила для себя как хорошую, но непонятно, и читала сколько умела, сколько могла.
А можно вас спросить, если есть впечатление, для меня неожиданно вот эта часть разговора, если есть впечатление, можно спросить, что в то время извлекал ребенок, ну, все-таки, или подросток, я уж не знаю, как можно вас назвать, 13-летнюю, что вы извлекали там для себя, кроме подражания маме? Если, может быть, ничего?
Нет, мне кажется, не ничего.
Вам не трудны мои вопросы?
Нет.
Да.
Я хорошо помню, что я читала. Я читала истории из вашей жизни. Я их так называла для себя. То есть я читала те эпизоды, которые описывают жизнь каких-то людей. Я думала, что это ваша, или ваших знакомых, или ваших пациентов. Было впечатление, что все это описано в вашей жизни. Это меня очень удивило. Я потом поняла, что, наверное, это все не может изменить. Вот. А мне казалось, что каждый из этих эпизодов имеет отношение лично к вам, вот как будто вы его прожили. И что-то из этого, какие-то вопросы, они мне позволяли мириться со своим, своим тогда существованием, потому что мама с папой всю жизнь в конфликте, и у них отношения
живые.
Ясные, живые, да. Вот. И жить в семье, где есть вот этот конфликт между родителями, это некоторый труд. То есть ты не существуешь беспечно, а существуешь все время оглядываясь на ситуацию, оглядываясь на то, что происходит в семье, почему происходит. И что-то из того, что там в «Залоге возможности существования» описано, казалось мне, так сказать, оправдывающим то, что я делаю, то, как я живу. И после «Залога возможности существования», когда уже я читала и «Активную депрессию», и другие книги «Исцеление эгоизма», вот это ощущение, оно все время сохранялось. То есть это некое ощущение сопричастности к тому, что происходит не только со мной. То есть если это происходило, как я думала, с вами, если это происходит со мной, значит, наверное, это обычная вещь. Ненормальное, необычное то, что случается. Вот это очень-очень поддерживало в тот период, потому что я помню, что это был достаточно трудный такой период в смысле выяснения своего места между родителями, своего места относительно меня с собой.
Совершенно неожиданно вы меня привели, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, если мне не изменяет память, Тютчев, вы меня вывели на две следующие строчки, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Вот сегодня целый день в кабинете, эта тема, я рискнул сегодня сказать, что человек, имеющий совесть, для него нет тех проблем, с которыми приходит ко мне в кабинет, потому что он уже живет в человеческой реальности. У него уже нет обид, он чувствует, что может другой, что не может другой. И совесть – это как раз сочувствие, это умение быть сопричастным другой жизни, и эту жизнь воспринимать наравне с своей, как партнерскую, как жизнь такого же, как ты, другого человека. Мне верится, что когда... Я понимаю, что Христос – это человек, то тогда мне со всеми своими трудностями справляться легче, потому что другой человек справлялся со своими трудностями. Сейчас вы говорите вот именно эту вещь, что я, если я правильно понял, мне посчастливилось, что там 13-летние... Вы учились в институте на Яновой? Там все умные, да? Вот это самое, что 13-летний молодой человек... меня принял за человека, и моя биография, или мои эпизоды, если я вас правильно услышал, помогали вам принимать свою жизнь как тоже допустимую. То есть, если другому можно, значит, и мне можно. Это вообще-то очень близкий подход, потому что вот всю жизнь есть два способа, два подхода во встрече с другим человеком. Один подход, когда есть, я так хочу быть оригинальным, что если я другой, чем-то на меня похож, то мне надо срочно от этого отказываться. Это такой истерический я-идеал, который в идеале приводит, вот психолог приводит к шизофрении, с моей точки зрения, где всякая встреча с другим человеком заставляет тебя отказаться от себя. Раз у него есть, значит, это не оригинально. В конечном итоге я должен вообще-то отказаться от жизни, потому что дышать не оригинально, думать не оригинально. Вообще все, я должен аннигилироваться. А есть другой подход, подход человека, который не гнушается того, что он такой, как все. И когда я встречаюсь с тем, что другой как-то живет, и я нахожу что сходство, то мне тоже можно. То есть, если другому можно вот иметь эти заморочки, то и мне можно. Если другому можно быть ленивым, то, естественно, у меня тоже бывает лень. Если другому можно доверять своим каким-то открытиям, значит, и мне можно. Если другому можно бояться, значит, и мне. Если другому можно всерьез относиться к собственной персоне, значит, и мне можно. Вы мне сейчас говорите очень важную вещь, для меня несколько даже обескураживающую.
Вообще, все, что говорила сейчас Марья Васильевна, для меня было откровением. Я этого тоже не знал. И вот сейчас я просто думаю о том,
это что... Это была первая твоя книжка после твоего кризиса.
Я, собственно, об этом сейчас и заговорил. Вот. То есть это сразу вернуло в то время. И получается так. Вот совсем молодой человек, ну, в нашем понимании еще, по сути, ребенок, да, так сказать, подросток.
Ты не присоединяйся, в твоем понимании.
В моем понимании. Хорошо, да. Пусть будет в моем понимании. Вот в моем понимании еще ребенок. Читала книжку,
которая, мне кажется, самая сложная из моих книжек.
Читала книжку, которая
и самая интересная из моих книжек.
Которая впервые вышла тогда у меня в издательстве. И это была первая книжка после моего личного кризиса, да, так сказать, человеческого кризиса, из которого я тогда выходил. Это была первая терапия поведением взаимовозможного существования. Это была, в общем, ну, я их объединяю, первая работа после длительного перерыва издательского. Там, в общем, это даже в залоге это обозначено. И получается, что вот мы все жили в одном пространстве, в одном времени, в разных возрастных и социальных категориях, но все были объединены этой книжкой так или иначе. Сейчас, спустя вот уже большое количество лет, потому что книжка «Залог возможности существования» вышла 15 лет назад.
98-й год.
Она вышла в 97-м.
97-й, это ты ошибся, ты ее выпустил в конце 97-го года. А в действительности вышла она
в начале, ну, в январе 98-го, что-то так было, да. Ну, 14 лет. 14 лет назад. Прошло 14 лет, вот мы сейчас здесь себя. У вас удивительная штука жизни. Я вот каждый раз удивляюсь не каким-то мифологическим вещам, а вот таким человеческим судьбам, которые вдруг оказываются сплетены таким вот невероятным совершенно образом. А с Марьей Васильевной мы знакомы последние лет 6, наверное, да? Вряд ли больше.
Вообще получается, да, что Марью Васильевну я впервые увидел, когда мама ее кормила грудью.
Вообще, это еще очень удивительная вещь, если возвращаться к книгам как таковым, то это и тебя касается, и меня. Я думаю, что это примерно одинаковые ощущения должны быть. Ну, по крайней мере,
Миша, я сейчас тебя зауважал. Я подумал, что не только писатель, но еще и издатель, лицо совершенно необходимое в этом мире. Так-то я...
Но я думаю, что ты сейчас лукавишь немножко, ты это давно понял.
Я книжку... В действительности, ведь книжка была написана... В 79-м году. Вот это то время, о котором говорит Мария Васильевна, где помогала ее редактировать, критикуя, делая замечания, ее мама, то это был 79-й год. И она пролежала, когда я ее показал тем, кого можно показать, все сказали «добро». Вот, все сделали свои замечания, философы, физиологи, психологи, союзы, вот, психотерапевты, вот. Ну, а я как демонстрант, я, естественно, как только получил добро ото всех, успокоился, и после этого долго ничего не писал, писал стихи, вот. Но вот книжка была написана тогда, и Мне сказали тогда, что для того, чтобы вам сдаваться, вам надо за рубеж. Это мне сказал один из известных в Союзе авторов, публикующихся. И я сказал, я русский еврей. Ну, тогда вас здесь сломают. Я говорю, я достаточно... Это диалог, который я помню на всю жизнь, что я достаточно ответственно отношусь к тому, чем занимаюсь, чтобы не поставить себя по-истерически в положении непризнанного гения или еще, или спровоцировать ненужный мне конфликт вокруг того, что я делаю. Я просто делал. В кабинете в Самаре был кабинет психотерапии, который развивался, вокруг него, которого развивалось много в психотерапии самарской. И получается, что когда появился издатель, который решился издать эту книжку, то вот оказывается, что у этого есть вот такие последствия, как вы сейчас говорите. Мария Васильевна, можно спросить? Я к терапии поведения, первой, отношусь как к работе... Вот вы сказали, что вы выполняли требования редактора, а я к той, как... Платье за то, чтобы вышел залог возможности существования. То есть я к ней относился как к сборнику статей, которые я должен, ну, отчитаться за то, что я сделал за какой-то период времени. Вы не можете мне сказать своего отношения к терапии поведения, не обязательно тогдашнего, или если есть тогдашнее тоже, то я не думаю, что там есть. Кто-то мне сказал про терапию поведения. Первый, вот залог возможности существования, с ней можно конфликтовать, спорить, соглашаться, не соглашаться, а терапия поведение, здесь же все понятно. Вот вы не можете мне сказать теперь уже и как психолог, и как человек, и как... Я не знаю как. Вот что у вас за отношение к первой терапии поведения?
С первой терапией поведения очень интересная история. Я ее прочла быстро. Я помню, что после залога возможности я поняла, что я могу читать Покраса быстро. Я ее прочла быстро и сложила. А потом, когда я уже поступила в университет и уже училась на каком-то курсе, я помню терапию поведения.
Можно вас спросить, в каком возрасте вы окончили юридический факультет?
19-20 лет.
19, то есть у вас 19. Был диплом, да, юриста. Да. А в каком возрасте вы... И тогда же поступили на психологический факультет?
Нет, неверно. Я правильно училась в двух вузах. Угу. Да, и психологическое как? Обучение, поскольку юридический факультет был здесь, в Самаре, университет Наяновой, а психологический в Санкт-Петербурге. Я туда ездила, сдавала сессии. Вот. И когда я закончила здесь, то там был всего лишь третий курс, и я уехала туда доучиваться. Собственно, когда началась специализация, я для этого так быстро и училась здесь на юрфаке, чтобы... Когда начнется специализация, вы туда уехать доучиваться. Я там закончила уже 2006 год, это значит 22 года.
И у меня вопрос. Да. Так вот, возвращаясь снова к терапии поведения, впечатление. Терапия быстро прочла, и потом уже студенткой, я повторю то, что вы говорите.
Да, уже студенткой. Изучают поведенческую терапию, когнитивно-бихеверальный подход. Я чувствую, что слово-то знакомое. Я думаю, откуда я это знаю? Я вспомнила, что... В России существует оригинальная терапия поведением, и я ее стала перечислять.
Совсем немножко, извините, не поведенческая терапия, совершенно, а терапия верно. Поведением. Совершенно это совершенно
верно,
разные вещи.
Совершенно верно. Но мозг думает просто, он похожие слова ставит рядом.
Угу.
Вот. И мой тоже
хорошо поставил... психологам, они знают, как думает мозг. Ага.
Я про свой рассказываю, я про ваш не знаю. Может.
Да.
Вот. Я поставила рядом эти слова и стала перечислить терапию поведения. Совершенно ничего общего. То есть есть нечто общее, потому что действительно объект работы психотерапевта в терапии поведения – это деятельность поведения человека. Все остальное разное. Больше всего похоже на парадоксальные интенции, но это можно уходить в теорию. Вот.
Это один из приемов, который там используется.
Да.
Да, очень сходный. Я тогда не знал парадоксальные интенции Франкла. Да.
Было удивительно. И там в книжке же есть разговор о связи между терапией поведением и зарубежными методиками. Я это ничего не помнила, когда я перечитывала все. Вот. Я перечитывала. Книжка удивительно техничная. При том, что это сборник статей, а я знаю, как пишут статьи, сборники статей. При том, что она действительно сделано для того, чтобы вот для себя отчитаться. Я не думаю, что вы перед кем-то отчитывались. Просто отчитаться за проделанную работу. Вот я это умею. Вот. Именно в связи с тем, что вы это умеете, и как это делается, вот именно в связи с этим она удивительно легко считывается методика. То есть, в принципе, если есть некоторое самомнение, некоторая наглость, некоторая внимательность, то читатель способен понять, как, по крайней мере, с собой этой методике действовать.
Потому что первоначально я для себя думал, когда вот эта книжка выходила, я думал, что она адресуется начинающему психотерапевту. То есть человеку, который не знает психоанализа, который не дожил своим внутренним опытом до глубин психологии, и который может вместе с пациентом идти за его жалобами. За его, вот ну, у тебя здесь болит, давай это устраним. У тебя после этого выплывет вот это, у тебя страх, давай мы с этим разберемся, потом полезем дальше.
Удивительно, вы говорите, я никогда не читала как психотерапевт. То есть в тот момент я не читала это как психотерапевт, как психолог. Я читала как пациент, как человек, у которого есть с чем побороться или есть что принять. Вот. Я читала это так, и там из книги было...
Побороться в жизни или с книжкой?
Побороться в жизни.
Ага.
У которого есть какие-то вот болевые точки.
Секунду, подход терапии поведения говорит, что если ты с чем-то с жизни, с чем-то борешься, то ты это усиливаешь.
Верно. Я к этому и думаю усиливаюсь. Вот. И поскольку вот это стремление бороться с тем, что тебе мешает, то есть вкладывать туда энергию, оно естественное, вот, то терапия поведения мне как реципиенту, как пациенту, как борцу, как клиенту, как человек, который борется, ну да, как борцу, она очень кстати приходилась, потому что, например, любимый страх перед выступлением, свойственный всем студентам, свойственный всем преподавателям, свойственный вообще многим людям, он очень легко поддается вот этой простой, ясно изложенной концепции, которая есть в терапии поведения в 101-й. Вот для меня тогда это было такое впечатление. То есть это была, очевидно, полностью достоверно изложенная работающая методика. Что очень удивительно, потому что обычно в психологии принято несколько темнить с изложением методик.
Ну и вообще на всякий случай...
Ведь методика складывалась не в диалоге с профессионалом другим, не в диалоге с врачом, а методика складывалась в диалоге с клиентом, в диалоге с пациентом. Я должен был и осмышлять происходящее, объяснять происходящее, доносить происходящее таким образом, чтобы это было понятно такому же, по первых порах, неграмотному человеку, как у я, который делал открытие. Потом, чтобы это было постоянно понятно такому же просто человеку. Миша, я тебя перебил, ты хотел сказать.
Я хотел сказать простую вещь, как иллюстрацию, просто тому, что было сказано выше. Но на всякий случай...
Выше это в том смысле, что Мария Васильевна выше нас ростом?
Да, и в том смысле, что... Да, чуть раньше.
Это она в папе.
Да, так вот, терапия поведения, залог возможности существования вышли с разницей в 2 недели, если не одномоментно, и одинаковым тиражом. При этом терапия поведения была продана в 2 раза быстрее. Ну, то есть ее уже очень давно нет в продаже, так сказать, тираж был закончен.
У меня несколько книжек есть.
Ну, это у тебя есть, у меня тоже в шкафу стоит там пару рабочих экземпляров, вот, а всего остального уже давно нет. И это, в общем, тоже показатель, потому что плохие книжки не покупают, да, те, которые, книжки, которые неинтересны, значит, они как бы вот...
То есть, залог с твоей точки зрения, плохая книжка, ты же покупалась медленно.
Не совсем так, плохие книжки не покупают совсем, и можно продать, там, я не знаю, 15-20, 100 экземпляров, все остальное будет лежать, так сказать, на складе. Книжки сложные и очень глубокие, очень серьезные, тоже продаются очень медленно, потому что круг читателей и покупателей заметно более ограничен. Да?
Перебью. Ты издавал замечательную, по-моему, тоже книжку, кроме моей замечательной, ты издавал книжку «Гёдель, Эшер, Бах».
Да.
Как она называется?
Это бесконечная гирлянда. Да,
у меня вопрос. Как она продавалась?
Она продавалась медленно, хотя тираж тоже был весь продан, но она продавалась медленно еще и по другому поводу, потому что это вообще очень сложная книга для восприятия, и она не была известна в России. Я очень горжусь тем, что издательство сделало так, что эта книга стала известна в России. И теперь уже крупные издательства хотят ее переиздавать, правда, у них нет перевода, это самое главное. Вот. И вот сейчас есть так, некоторая такая подковерная борьба за ее переиздание существует.
А как продавалось?
После того, как она уже, так сказать, получила признание в стране.
Как продается или продавался залог?
А залог, потому что в свое время продавался, ее только что обозначился, что он до сих пор еще есть в продаже. То есть, по сути, он продается очень медленно. Но факт остается фактом. Он продается.
15 лет?
15 лет, но он продается. Да. То есть, эта книжка не легла... Вообще, срок жизни новой книги по всем, так сказать, канонам издательского дела – это 2-3 года. Через 2-3 года книжка, по идее, можно, так сказать, ее, так сказать, спокойно хранить или там что-то еще. Хотя я к этому отношусь по-другому, потому что ряд наших книжек продается
долго.
По определению просто. Так вот, книжка, через 15 лет, я такого факта просто не знаю другого, чтобы книжка была издана, вот, а и до сих пор еще продавалась. Она есть в продаже, продается. Но она уже, ее уже почти нет, то есть уже тираж тоже фактически закончился, там осталось совсем немножко. Но речь-то мы начали с другого. Про «Страфия поведения» была более понятна гораздо более широкому кругу.
Потому что там прямая метода.
Конечно, там прямая метода.
Там расписано, что как,
конечно.
Там написано на примерах.
Конечно,
и так далее.
Она была адресована не только специалистам, но и, как Марья Васильевна говорит, вот она в 13 лет читала, еще было... В 13 лет, я думаю, что мало кто ее еще читал в России. Может, Марья Васильевна одна была такая. Вот, но лет в 20, может быть, кто-то еще читал и старше. Вот.
Мне залог интересен. Да. Но ведь залог с другими задачами, с терапией, поведением... Это изложение методики, подхода и всегда, что в конечном итоге, что делать, как посмотреть, чтобы делать. То залог возможности существования – это мотивация происходящего, это обоснование, почему так делать. Это попытка понимания человека, попытка описания, как понимать, как надо понимать человека, чтобы это работало, чтобы делать. Поэтому она ведь в действительности залог возможности существования не мог существовать. Таких книжек не может быть в природе, потому что в ней есть публицистические книжки, есть беллетристические книжки, есть научные книжки, а здесь смешано три жанра. Здесь сложнейшая, на мой взгляд, физиология, по крайней мере, я не знаю, как там с психологией, это Мария Васильевна знает. Вот. Но для меня это психология человека. С другой стороны, это... постоянно в примерах совершенная беллетристика, где вот то, что Мария Васильевна говорит, куски жизни. В самом деле там куски жизни моих, других, где угодно, всего там вся биография, если чуть ли не вся, при этом существует и времени, и моя, так как я это время осваивал, и как я это время переживал. И там третья книжка получается публицистика. В одной книжке этого нельзя совмещать. Я писал для себя, и я это совместил.
Ну, на самом деле, если быть более... если ты, ну, это вот такое, по-моему, подсознательное сравнение, потому что вот та книжка, которую мы только что вспомнили, «Гёдвер Шербах, Кофтатора», она написана почти так же. Там сложнейшая высшая...
Ну, там гораздо сложнее, по-моему.
Сложнейшая высшая математика совмещена с текстами очень...
Да, но там читаемыми. Там есть... Там книжка, требующая, кроме всего прочего, очень глубоко подготовленной эрудиции. А здесь эрудиция нужна в профессии, ну, физиолога, психолога,
ну, да.
Понятно, да, или врача, или психотерапевта, а все остальное там не требует такой эрудиции. Я пытался адресоваться к людям, которых что-то тревожат они сами или тревожат их близкие. И я сейчас подумал, что это было с твоей стороны либо сумасшествие, либо героизм, что ты вот ее решился тогда издать.
Да и ни то, ни другое. Просто жил я так, и сейчас живу. Поэтому так же. Да.
скромный издатель. Разговор издателя...
Поэта с книгопродавцем.
Да, с книгопродавцем. Да. Мне очень хочется понюхать уже вот эту терапию поведением, увидеть. И в прошлый раз в передаче участвовала Яна Евгеньевна, которая рисовала обложку этой книжки. Обложка очень как-то так неожиданная совершенно для меня. И мне жалко, что в прошлой передаче не записалась. То есть не записалась та часть, где разговаривали с Яной Евгеньевной. А мне никто этого не принес. Но вы ушли от вопроса, Мария Васильевна. Я спросил, почему вы взялись редактировать по личным мотивам. Вы рассказали все, что угодно, и про детство рассказали.
Ну, это... Я начала с личных мотивов, а потом вы стали спрашивать про залог. Вот, может, соревнование получилось про детство, потому что это про детство, по-моему.
Угу. Вот. Нет, ну,
я сказала, почему я взялась редактировать терапию поведения.
Ну, правильно,
потому что я еще раз повторю это, потому что у меня было впечатление, что книга требует быть другой, чем она есть сейчас. Справка получилась. Стилистическая, я даже графическая, можно сказать. Но мне кажется, что это очень, из такого слова, распрямило. То есть, если до этого терапия поведением пытался, как книга, я не знаю, автор терапии поведением, вы, ну, я говорю о тексте, я поэтому текст воспринимаю как одушевленное, одухотворенное существо. Вот, если она до этого пыталась заигрывать, заговаривать с читателем, теперь она просто рассказывает то, что в ней содержится. То есть слова стоят в своем порядке, в котором они должны стоять. Вот. И там нет попытки влезть в рот читателя. Вот.
То есть нет снисходительного отношения к читателю. Есть, да, уважение, представление читателя, возможность самому взять то, что ему надо.
Да, и удивительно, что для того, чтобы...
Не в ущерб понятности.
Да, для того, чтобы вот этот эффект достигнуть, мне не пришлось ничего ровным счетом переделать, потому что обычно бывает, что... почему я сейчас говорю о тексте, а не об как об авторе? Потому что обычно бывает, что автор заигрывает с читателем, и это видно. Специфические фразы, специфические выражения, когда он пытается встать на одну доску. А здесь было видно, что текст самодостаточен, ему достаточно, с него шелуху надо снять, вот я это пыталась сделать.
Ну, вообще, я, так сказать, так вот немножко обозначу ситуацию, да, может быть, для читателя, если это будет, для слушателей, если будет интересно. Вообще, все книги Михаила Львовича Покраса, то есть твои книжки, которые...
Серьезно? Книжки Михаила Львовича Покраса? Это мои, Валерий. Я вот участник передачи тоже.
Да, ты тоже участник. Так вот, которые все выходили в издательском доме Бахрахэм, все до единой, я тоже участник передачи. Так вот, они все в силу авторской позиции в этом вопросе и моего доверия к автору в этом вопросе, они все выходили, по сути, в авторской редакции. До вот последней книжки.
Я очень хочу сказать, что все, что написано, все, что новое, оно и сейчас выходит в авторской редакции.
Понятно. Значит, в авторской редакции, но с какой-то, так сказать, минимальной правкой, которая продавливалась там в отдельных фразах, в отдельных абзацах, которые снимались, которые я просто уже почти силовым методом, так сказать, себя заставлял сделать. Про прежнее, да. Поэтому, когда речь зашла о переиздании терапии поведения, когда я с ней, с первым вариантом терапии поведения стал знакомиться по подробно. Вот. И когда я стал ее читать, когда я увидел для себя, что мне кажется, что вот это должно быть не так. А вот
ты по образованию филолог?
Я по образованию филолог.
Я первый раз не ошибся, я всегда считал, что ты историк.
Да, и вообще, у меня большая редакторская практика существовало тоже. Поэтому я некоторые вещи вижу. Поэтому там структурные вещи стали для меня всплывать, что стоило бы, наверное, с этим посмотреть. И тут, когда я дал Марье Васильевне, попросил, чтобы она посмотрела этот вариант и высказала свои замечания, еще не было как мысли о том, что это будет дальше редактироваться. Вот. Но была поставлена задача.
Там звонок. Миш, я тебя перебью. Мария Васильевна, я вас за задачу вопросом. Вы редактировали просто как
ну, может, это нехороший вопрос, как человек или как психолог, или как научный работник, или как литератор. А там звонок, я попробую включиться. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Анна.
Анна, вам сколько лет?
29.
Вы кто по образованию, Анна?
Я юрист.
Да. Анна, а кем вы работаете?
Тоже юристом работаю.
Да. И что вы делаете как юрист?
Представляю судебные интересы граждан.
Если вы будете чуть-чуть громче, мне будет слышнее.
Я представляю интересы своих клиентов в суде обычно.
Угу. Вы представляете интересы своих клиентов. Это предприятие или частные лица?
Это и частные лица, и предприятия.
Слушаю вас, Анна, с какой задачей вы звоните?
Ну, у меня, наверное, вопрос...
Ко мне, к Михаилу Исаевичу или к Марии Васильевне? Потому что юрист здесь Мария Васильевна.
Ну, вопрос, наверное, не профессиональный, а личный. Ну, к вам, наверное, больше.
Да, потому что здесь у Марии Васильевны нет сейчас наушников. У нас наушники только с Михаилом Исаевичем. Слушаю вас.
У меня вопрос о тревоге.
Угу.
Вот бывает, когда живешь, и так получилось, что я как бы ушла от всех, ну, в каком плане, не хотела ни с кем общаться какой-то уже так времени.
Угу. Не хотела общаться, почему?
Ну, так обстоятельства сложились, что как-то все поменялось, и хотелось побыть наедине с собой, как-то понять, что происходит.
Угу.
Немножко сориентироваться.
То есть хотелось как-то посвятить себя себе?
Ну да.
И чтобы вас никто не отвлекал?
Ну, мне не хотелось ни с кем общаться на какой-то там...
Это долго было?
На праздности.
Да.
Ну, почти полгода, может, даже побольше.
Угу. То есть вы при этом общались профессионально, вы общались по делу, вы общались на свадьбах и поминках, вы не общались тусуясь, я правильно понял?
Ну да, так именно.
Да, и слушаю, в чем вопрос.
Вопрос в том, что несомненно такая необходимость появляется, что мне хочется как-то сделать шаг какой-то навстречу, наверное.
Угу.
Вот, и меня это все очень сильно тревожит.
Навстречу просто людям или кому-то конкретно?
Ну, и людям, и как... Ну, у меня ощущение какое-то, знаете, какая-то остановка была, ну, моя.
Угу.
Вот. Я вроде бы как бы побыла там в каком-то...
Побыла в келье в какой-то.
Ну да.
Да.
Вот. И как бы сейчас уже такая необходимость, она появляется. То есть она вот...
Появляется необходимость выйти из этого заточения.
Из этого, примерно.
Но еще пока что нет к кому выйти. То есть нету конкретных побуждающих вас выйти к ним людей, лиц.
Людей, да, тоже пока нету кому выходить, угу. Но я понимаю, что...
Просто одной уже утомительно.
Ну да, наверное, так.
Да.
И вот эта вот тревога, которая появляется, она в последнее время очень сильна.
Тревога от того, что трудно одной, или тревога от опасения выходить из заточения?
Наверное, тревога от опасения выходить из заточения, потому что как бы с собой попроще.
Угу. Вы красивая?
Да.
Угу. Угу. Эта красота вас приближает к людям, или эта красота вас противопоставляет им? Люди такие же красивые, как вы, или вы красивые, а они больше, или вы красивые, а они меньше?
Я так не сравниваю, но я знаю, что я красивая, но...
Как и они? Вы красивые, как и они? Понятно, что каждый на свой манер. Или вы красивые, а они нет?
Нет, они тоже красивые.
Вот те, к кому вы собираетесь пойти, это те, кто для вас своей красотой подарок. Я сейчас уже красоту имею в виду не только внешнюю, а все, что вам красиво в людях. Вот те, к кому вы собираетесь пойти, они изначально вам подарок или угроза разрушения вот этого предвкушения красоты?
Ну, у меня почему-то как угроза.
Угу. Почему? Как вы думаете?
Ну, страх, наверное, быть не понятый, наверное, так.
Стоп. А что?
Кто-то собирался вас понять?
Нет, никто понять.
Не торопитесь, я не наехал, я поставил очень важный вопрос. Ребенок до 14-летний, он никого не понимает, ему кажется, что никто не понимает его. Вы помните, рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна, никто меня не понимает, помните? А потом он вдруг догадывается, что это он никого не понимал. И когда он никого не понимает, появляется интерес. И тогда тревога становится мобилизующей и собирающей. Правильно ли я понимаю, что это не оговорка, что вы в действительности ждете, что кто-то вас поймет?
Ну, мне хотелось быть, наверное, так.
Но так же не бывает. Вот я хочу быть понятным. Я ищу языки тех, с кем я разговариваю. Ищу по радио, ищу в книжках, ищу у себя в кабинете. Но я, насколько я понимаю, с 23 лет уже никогда не надеялся, что меня поймут. Вот я звоню, мне звонит Михаил Александрович, спрашивает, как у тебя дела? А я говорю, великолепно. Он говорит, всегда у тебя великолепно. Ну а чего, ты что, будешь заниматься пониманием меня? Он, конечно, будет заниматься, но для собственного развлечения, а не потому, что это мне надо. Правильно я понимаю, что у вас есть пока что детское заблуждение, что на свете есть кто-то, кому до вас, а не до себя?
Наверное, еще есть.
И я правильно понимаю, что интуитивно вы уже доросли до ощущения, что так не бывает. И вот этот конфликт между уже взрослым ощущением человека, который спрятался в келью, потому что ему надоело кого бы то ни было понимать, помните Христос в пустыне у Крамского? Кому ему надоело кого бы то ни было понимать, он понимает, что и другим надоело кого бы то ни было понимать. И вот, с одной стороны, есть ощущение, что одиночество у всех, и что человек хочет быть одиноким, и чтобы его оттуда не вытаскивали и не мешали. А с другой стороны, детское ожидание, что тебя поймут, и там возникает вот этот конфликт, когнитивный конфликт, это называет Мария Васильевна, возникает конфликт, который рождает вот эту тревогу. Может быть, вот знаете что, мы сейчас ведь этот вопрос не поднимем. А есть у меня книжка, она называется «Освоение одиночества». Ну и вообще есть мои книжки «Добрая сила тоски» или «Активная...» Да, посмотрите, пожалуйста, потому что там этот вопрос ставится. Может быть, проблема в том, что вы ждете то, что интуитивно чувствуете, не бывает. К людям, по-моему, стоит идти для того, чтобы их понимать. Если я хочу разговаривать с китайцем, я должен осваивать его китайский. Если я хочу разговаривать с ребенком, я должен осваивать его детский. Я хочу разговаривать с женщиной, я должен осваивать язык этой инопланетянки. Если я хочу разговаривать с другим мужчиной, я должен разговаривать с другим человеком, осваивать язык другого человека. Вот, может быть, эту тревогу именно то и направить, не воевать с ней, а направить на то, что она вам сообщает о том, что вы ставите нереальные задачи, и, может быть, идти для того, чтобы познакомиться с незнакомым. Ну, вот это то, что, по-моему, можно в передаче, да? Я внятно ставлю вопрос?
Ну, да. А почему тогда она так пугает, эта тревога?
А потому что вы ждете, когда на ладони вырастут волосы. Потому что вы ждете, как вы сказали, вы ждете понимания. Вот вы ко мне придете, даже как к психотерапевту, и будете ждать от меня понимания. Я спрашиваю, а зачем вы мне сдались? И вы тогда разочаруетесь и уйдете. А в самом деле, и для того, чтобы воспользоваться, со мной общаться, надо понимать меня, вам, если вы ко мне пришли. Вы сейчас собираетесь прийти к людям, и вся ваша тревога говорит, что вы им ничего не несете, кроме проблем. То есть вы им несете укоризну, что они вас не поняли. То есть как подросток, никто меня не понимает, рассудок мой изнемогает. То есть, может быть, сейчас вот переориентироваться. Вокруг вас такие же люди, которые живут в своих кельях, и кому не до вас. А вы хотите к ним. К ним можно прийти только для того, чтобы не мешать их одиночеству. А книжка называется «Освоение одиночества». Я внятен?
Да.
Анна, а вообще есть такой телефон 995-39-37. И по этому телефону после 2 марта можно будет звонить. Понедельник и среда утром, а вторник и пятница вечером. И там можно договариваться о дальнейшем каком-то общении. Угу, если это будет вам интересно.
Ладно, хорошо.
Хорошо, спасибо вам за звонок. Всего доброго.
Спасибо.
Да. Миша, значит, Мария Васильевна, к вам вопросы мои, вы помните, да? Это профессионал, кто это делал, вот это редактировал книжку?
Мне кажется, что вопрос...
Как вам кажется?
По отношению ко мне поставлен некорректно, потому что я знала автора, прежде чем редактировать эту книгу. То есть я с вами достаточно давно...
И знали, что я делаю, да. И вы внутри работы, и мы достаточно сотрудничали, да?
Да, да. И сотрудничество это было разное, в том числе да. И как психолога, и как научного работника. Поэтому мне казалось, что моя функция в этом как можно меньше... помешать тому, что там происходит. А помешать я могла только, как я говорю, в качестве сочувствующего, в качестве вот, человека, который эту книгу с вами или за вас писал. Ну, может быть, это высокомерно звучит, но в тот момент я себя так ощущала. То есть как человек, который пишет эту книгу, которую вы уже написали.
Вы ведь понимаете, там книжка, сборник, кроме всего, статей. А статьи пишете грамотнее, квалифицированнее вы, как научный работник. То есть я правильно понимаю, что в значительной мере вы еще и как научный работник в этом участвуете?
Мне бы в связи с тем, что книга именно из статей состоит, а мне было просто...
Это та первая, да. Половина книжки состояла из этого. Михаил Александрович, что ты хотел сказать, я тебя тоже перебил. Перед звонком.
Ну,
спасибо, Аня.
Программа заканчивается, я не думаю, что сейчас... Я просто говорил о том, что книги выходили в авторской редакции, поэтому была... А здесь вот стояла такая...
Половина задача, книжки,
здесь,
да?
Здесь стояла такая задача, что чтобы по сравнению с первой книгой она обросла новыми материалами, чтобы ее структурировать, чтобы она стала более интересна читателю, чтобы она была более логично выстроена, чтобы там какие-то, с моей точки
чтобы
зрения...
был еще человек, который со стороны
да,
посмотрел.
Чтобы с моей точки зрения какие-то ушли вещи архаические, которые были в первой книжке, там, временные, я это попросил сделать Мария
Васильевна. Если бы я был постарался...
А я знал, что единственный человек...
которому я могу
это доверить, будет моя Васильевич.
В общем, если бы я был сторонний человек, то я бы пожелал Михаилу Александровичу доброго пути этой твоей книжке. Ну, а теперь мне хочется пожелать этой нашей книжке доброго пути. Осталась всего минутка. Миш, что ты хочешь сказать просто слушателям, в том числе и Анне? Что вы хотите, Мария Васильевна, сказать? Я вот хочу сказать доброй недели.
Я тоже хочу сказать добрых недели.
Добрых 4 недель, да?
Ане хочу сказать, что 15 лет назад, когда выходила книжка «Залог возможности существования и терапия поведением», я был примерно в такой же человеческой...
Уже не успеем, это достаточно
да,
глубоко.
Да.
Спасибо. Всего доброго, доброй недели. Кто-то не успел нам...
Безумству вдоль. Тут налетает, как бы ветер, как бы нашу Машу бросает бой. Бьется в испуге сердце между хвостом и клювом, между тобой долго, между нельзя и надо. Маша роняет в море руки и ноги тоже, и остальное тело. Тело уже не столько даже в какой-то Маше дело в самом дне. Море всего лишь символ, Маша, всего лишь образ, важно понять все это и позабыть сейчас же. Маша плывет, а как же блещется рыба, рыба смотрится дура, дурой. Машу не жрут акулы, Машу попробуй скушать, Маша говно на суше. Маша находит руки и представляет ноги, ноги встают и ходят. Но не одни, конечно, ходят, а вместе с Машей Машу выводят. Прямо к родному дому, к желтым корсажи, стенам, к окнам, в железных шторах и простыням горошек. Машу встречает самый главный, пасную мозгу строгий и лысый очень. Он назначает Маш рифму, уколы, кашу и пересадку плаче. Маша не любит почки и презирает клизму, и ненавидит кашу, и обожает крыши.
Маша подходит к краю крыши, и Маша с крыши расправляет крылья и улетает в небо. Маша, и много крейзи с каждым случится, может, может, и не случится. Важно учиться плавать кровью и даже братцам, братцам. Конечно, с жизнью не можешь, кроме поля и лесом тоже. Боже, какая ваша Маша подходит к краю крыши, и Маша с крыши.
Confess she passed the test, and we will never.